Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, это вторник, 30 августа. 30 августа, завтра 31, и все. И конец лету, да, и конец лету. Помните, говорил я вам, что скоро оно пролетит, и мы не заметим даже. Ну что, заметили лето-то, несмотря на классную в целом погоду, несмотря на то, что иногда на улицах пахнет гориллой Рязанью, да? Заметили хоть немного-то лета в этом году? Или опять, как будто и не было его? Но, я думаю, что будем ждать следующего, и оно нас с вами настигнет. Рано или поздно, будем надеяться, погода будет тоже неплохая. Свидетели Михаила Захаровича, он же Захарович, да, по-моему, Шуфутинский-то, уже нет-нет, да появляются в наших каналах коммуникации, собираются через несколько дней переворачивать тот самый пресловутый календарь. Я, честно говоря, даже как-то помню, раз и подзабыл, но мне сразу масса людей напомнила, что сегодня тот самый день. Вот, поэтому что, посмотрим в уходящее лето, посмотрим в осень с оптимизмом. Что поделать, у нас как будто с вами выбор есть. Ну вот Василий, Виталий пишет, что лето шикарное в этом году было. А куда он пишет-то? Куда он пишет? А пишет он в наш чатик. Ну, не чатик, конечно, это телеграм-бот. Чатик у нас ВКонтакте. Говорит и МСК-бот, он называется. В телеграме поиском вводите, говорит и МСК-бот. Находите и пишите. Вот, значит, Григорий СПБ напоминает, что я третьего не работаю. Какая прелесть, значит, переворачивать вы будете с кем-то еще свои эти самые. Остроумие переворачивать сбоку на бок. Вот, также у нас существует смс-сообщение, в которое нам пишут люди, причем с иностранных номеров. Если мы откроем такие центры, то у нас мэр города будет узбек или киргиз, как в Лондоне. Вот, пишет человек. Чтобы уподобиться ему и написать нечто подобное, вы можете направить текст по номеру плюс 7925-88-88-94-8. Вот, это наши способы коммуникации. Я также напомню, что у нас ВКонтакте, куда идет видеотрансляция, есть чатик, можно туда писать, я туда поглядываю, и там вот, соответственно, одна из двух наших постоянных зрительниц ВКонтакте, Светлана, да, пишет, что на субботу выпадает, собственно, тот самый переворотный день. Вот. Также у нас есть трансляция в телеграм-канале радиостанции «Говорит». Радио «Говорит МСК» называется. Подписывайтесь, если еще нет. ВКонтакте трансляция в официальной группе «Говорит Москва 11.4.8 FM». У меня на странице тоже. Ну и в Ютубе. В Ютубе продолжается тоже трансляция. Правда, я туда не поглядываю, честно говоря. Поскольку считаю, что век Ютуба недолговечен, да, либо они на что-то там обидятся в очередной раз, да, либо еще что-то случится, но вот как-то ВКонтакте милее мне. Вот, хотя Ютуб, конечно, популярнее, удобнее, привычнее и так далее, но все течет, все меняется. Так, рано утром 1 сентября, так, ну это старая шутка про ранцы, форму и границу Польши, да. Командор Дринкинс шутит ее заранее. Сегодня не 1 сентября, еще пока 30. Пока остаемся в августе и смотрим, что там по погоде. По погоде сегодня напророчили наши с вами поднадзорные пророки. Значит, Леос, Михаил Леос, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС. Бабье лето следует ожидать к началу третьей декады сентября. Забегая вперед, могу сказать, что самый отвязный, скажем так, прогноз был у Вильфанда. Я к нему попозже прибегну. Вот, значит, прежде чем это лето наступит, по мнению Леуса, да, жители ждет похолодание, которое начнется уже завтра. Они все про завтра нам говорят, что там падение до 13 градусов, если у кого голова реагирует, ну, тому привет, да, готовьтесь. Вот, и сегодня дневная температура в пределах 25-30, завтра будет максимум 21, а, скорее всего, 16-21. В четверг 10-15 градусов и такая погода до 3 сентября, до вашего этого легендарного дня. Но к концу недели ожидается потепление, но выше 20-20 градусов уже температура не повысится. К концу сентября столбики поднимутся до 15-20. Итак, что напророчил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд? Я, кстати говоря, напоминаю всем людям с хорошей памятью, что они нам полсентября, если не больше, обещали жаркое, так же, как август, да? А сейчас вот у нас уже роняют температуру под плинтус. Это к вопросу о оперативности и достоверности. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 1 сентября москвичей ждет резкий переход в глубокую осень. Бабье лето наступит после холодной, некомфортной погоды. Так вот, цитата. Так вот, для того, чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенечко промерзнуть, продрогнуть, только потом получить удовольствие. Так вот, давайте пока ежиться и мерзнуть. Я предлагаю отправить Романа Вильфанда куда-нибудь, где похолоднее, чтобы он за нас, за всех там поежился, померз, а мы как-то по предыдущим прогнозам пожили. Дальше продолжает. Мы находимся в такой суперлетней погоде, переходим не просто в осень, а в глубокую осень. Температурный фон, который будет 1 сентября, он больше соответствует концу второй, начало третьей декады месяца. Вот такой вам прогноз от специалиста. Ну и напомню, что до 11 утра 31 августа действует оранжевый уровень опасности в связи с вероятностью природных пожаров и погодной опасности из-за грозы. Такие предсказания. Такие. Значит, вечно недовольный Алексей пишет, в Форбсе назвали идиомами прогнозирующие бабе лето синоптиков. Идиомами? Не понял. Нас ожидает дубак. Так, у природы нет плохой погоды, пишет Риск 72. Много шуток про там 1 сентября, но подождите, еще завтра успеем размяться-то. Завтра будет меньше 30, а мне меньше 30 уже не будет. Командор Дринкин сетует, как будто он барышня. Какая разница? Так, что еще интересного пишет? Совет господина Вильфанда как-то граничит с садом Маза. Ну да, типа того, Виталий. Как лето началось по календарю, так оно закончится по календарю. Да где же оно по календарю-то началось? Я вот этот зимний месяц марта ему буду всю жизнь вспоминать, честно говоря. Вот, лето шикарное, замучила жара, ливень идет в Питере, может быть, наконец пойдут грибы. А в Питере мне кто-то сегодня писал, что там что-то как-то вообще провал до 12 градусов, что вы там все вымерзаете, как в Вильфан. Тут я вам нашел формулировочку. Не знаю, правда ли, нет ли. Значит, март — это не летний месяц, это весенний месяц, но Вильфан считает его зазодрон зимним и об этом говорит. Лично мне наплевать, какая будет погода. Сел в машину, доехал до работы, вечер сел в машину и приехал домой. Ладно, с погодой понятно. Посмотрим, насколько она обвалится там завтра, послезавтра. Вот, надеюсь, что не сильно. Надеюсь, что они срочно, да, там в ночи переверстают свои прогнозы и скажут, что антициклон какой-нибудь пришел. Все, кому нужно, промерзли, и теперь нормальная, комфортная погода до середины сентября, может, и ближе к концу поддержится. Ну вот, испытываю такое ожидание. 11 градусов 1 сентября, в воскресенье еще купался, Григорий СПБ рассказывает. Так, выходите на улицу, а там идут навстречу грибы. Ну, всякое бывает в жизни. Так, ладно, давайте перейдем к второй нашей рубрике. Наш этот самый постоянный спикер молчит. Видимо, уехал в понятном направлении. Может быть, расскажет нам попозже что-то. Сегодня я выделил другого из череды высказывающихся. Это, на удивление, да, такой достаточно малоизвестный нам товарищ, которого мы, наверное, ни разу не упоминали в нынешнем статусе в нашей передаче. Точно, это глава Минвостока развития Алексей Чекунков. Статью для одного из СМИ он написал, и вот, соответственно, что привлекло мое внимание. Здесь и наступает момент пойти восточным путем по канонам Сунь-Дзы. Не прямым и быстрым, а долгим и последовательным, но успешным. Битва такого масштаба, как битва за технологии, не может быть выиграна в лоб. Взять все у Китая, чего нам не хватает, или быстрее других изобрести квантовый компьютер. Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передаст следующему верный пас. России которая в центре, после начала спецоперации на Украине, введение западных санкций оказалась в эпицентре разлома мира, при повороте на восток нужно пойти восточным путем. По канонам генерала и философа, автора трактата о военной стратегии искусства войны Сунь-Цзы, который жил, как известно, в Древнем Китае. Первая победа на таком пути в такой кампании – это быстрый экономический рост. Реалистичный сценарий достичь такого роста существенно нарастит те объемы инвестиций, а для этого, если потребуется, то и объем долга в экономике. Да, вот это интересная мысль. Макроэкономические показатели в России надежные, конъюнктура внешних рынков благоприятная. Мы стали экспортной супердержавой. Россия – это 1,8% населения мира, но производит 17% мирового газа, 12% нефти, 11% никеля, 9% золота, 30% алмазов, 11% пшеницы и так далее. Список длинный. Многие из новых крупных проектов реализуются как раз на Дальнем Востоке и в Арктике. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы ввести в оборот все разведданные запасы как можно быстрее, пока позволяют рынки. Добыча вытащит за собой множество других отраслей. Техника, трубобровые, химия и так далее, не говоря уже о новых дорогах, железных дорогах, портах, электростанциях. В России все есть для того, чтобы преодолеть трудности и выйти на высокий темп экономического роста. Не отстать в технологическом развитии и занимать достойное место в сложно меняющемся мире. Разворот на восток должен происходить не просто за счет смены партнеров, а за счет смены парадигмы. Задействовать свои сильные стороны, мы сможем наращивать экспортную выручку от разработки природных ресурсов, стимулировать экономику и поднимать качество жизни людей за счет масштабных инвестиций в реновацию городов и строительство инфраструктуры, концентрировать инвестиции в сферу образования для того, чтобы не упустить будущее. Опираясь именно на эти приоритеты, правительство реализует задачи по развитию Дальнего Востока и Арктики, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Конец цитаты. Несмотря на то, что тут нет каких-то ярких стилистических находок, на вроде там широко известно «Ублюдки и выродки» Дмитрия Анатольевича или еще каких-нибудь скабрезностей, да, здесь, на мой взгляд, да, несколько прочерчено важных линий. Но понятно, что он Минвосток развития, да, ему, в общем, по поводу Дальнего Востока и Арктики ближе и понятнее высказываться, да, но, тем не менее, вот некоторые моменты это ключевые, Как вы считаете, да, может ли драйвером роста послужить скорый ввод, да, в добычу, или, как они говорят, в добычу разведанных запасов, например, на арктическом шельфе? Или редкоземов каких-нибудь в той же области, да? Потому что у Дальнего Востока, несмотря на Торы, а Торы — это такая штука, там, территория опережающего развития, да? Вот, ну, наблюдаются проблемы. Несмотря на дальневосточные и арктические гектары, там есть момент, связанный с депопуляцией тоже, да? Вот, и куча там своих историй. Насколько здесь такие усилия помогут импульс вдохнуть в развитие, да? Но, в принципе, модель рабочая. Сунь-Цзы считается мировым светилой теории военной стратегии. На кого хоть раз побеждал сам Китай? Я за Суворова. Глазомер, быстрота и натиск — наше все, это пишет нам Павел. Вся трасса Николаев-Одесса в скорых везут в больницы наступающих. Ничего про это не знаю, кроме заявлений Минобороны сегодняшних. Россия встала с колен и хочет пересесть на китайские колени, Григорий СПБ пишет. Да, честно говоря, он же не об этом пишет. Вот Маркел, да, видимо, Маркел, я, наверное, правильно читаю, пишет, какие классные у нас параметры, но почему у меня пенсия 12650? Россия скорее по Лао-цзы живет. Миска полезна, только когда она пуста. Это пузатый жужжин. Светлана пишет, с возвращением, да всего пару дней меня не было. Что же у меня уже тут самое, похоронили, что ли? Я же предупредил, на 2 дня ухожу. Но, тем не менее, мне кажется, здравая история, да, последим за этим спикером, потому что он впервые в таком качестве открылся. Я много там смотрю за ДФО, да, много смотрю за арктической повесткой, там, по ряду причин, да, я считаю, что это территория будущего конфликта, и американцы туда, соответственно, вкладывают определенные усилия, и, как бы, и мы, конечно, тоже, да, об этом говорим, вот, и мне кажется, да, что вот там действительно, помимо конфликта, да, там большие возможности лежат. Вот, ну, там Песков там подводит черту, говорит, что Арктика — это сфера жизненных интересов России, а НАТО намерена противостоять этим самым интересам там, да. Вот, хотя проблем там очень хватает, да, которые надо решать. Вот, хотя, может быть, они решаются в основном, да, вот, по Сунь-цзы или по китайской книге перемен. Ладно. Обратил ваше внимание на Восток, на Дальний Восток, на Арктику, да, и будем за этим регионом тоже послеживать. Но тем более, там, я недавно там побывал, в Мурманске и далее. Давайте дальше пойдем. Сегодня еще один из спикеров, он, правда, не в формате цитаты, не в формате там какого-то такого особого мнения, да, в нашей рубрике «Трибуна». Кстати говоря, особое мнение хорошо звучит тоже, да, особое мнение, не трибуна, а особое мнение, ладно, подумаем, ну, как вариант. Так вот, это господин Мединский, бывший, видимо, уже бывший переговорщик с Украиной, поскольку сам формат не актуален, пока не актуален, несмотря на то, что о том, что о нем заговаривают периодически, то Эрдоган, то Зеленский, то наши товарищи и начальники. Так вот, что сказал Мединский, ну, добавляя повесточки к 1 сентября. В порядке эксперимента можно попробовать запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий. Сегодня был московский педсовет, он вот там вот высказался. Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем. В шкафчике какие-нибудь. Зашел ученик в школу и в локере, ну, и в шкафчик имеется в виду, да, оставил смартфон, родители спокойны. Урок становится иначе, да, и при использовании смартфонов урок становится неприятным отрывом от очень долгой, от очень интересной игры в смартфоне. Ну, и предложил он провести эксперимент в рамках региона, например, Москвы. Московские школьники, я думаю, будут счастливы и передадут привет Мединскому, да, и выучат, кто такой Маннергейм, там, и прочие эпизоды в его жизни для того, чтобы лучше себе представить, кому они должны быть благодарны за вот это вот все. Особое мнение — это боевик с Мэттом Дэймоном, «Пузатый жожень», пишет. Вообще-то «Minority Report» — это замечательный роман фантаста Филиппа Дика, да, который перевели как особое мнение. И там, по-моему, Том Круз все-таки, а не Мэтт Дэймон. Вы путаете, наверное, сослепу. Вот, давайте куда-нибудь Мединского уберем уже, предлагает Василий, в локер в какой-нибудь. Я считаю, что было бы неплохо, если бы он вернулся к переговорному процессу. Хотя в отсутствие такового. И это не очень актуально. Тем не менее, я смотрю, возбудились многие, как те самые школьники, у которых забирают мобилу. Вот, а идея, по сути, здравая. Ведь это же действительно фактор отвлечения. Вот, и я не вижу ничего такого, чтобы у детей, дети их бы их сдавали в личный шкафчик какие-нибудь забирали. Но вот Павел говорит, что давно уже смартфоны забирают в начале урока. Мединский только проснулся, что ли? Но если он только что проснулся, я проснулся вместе с ним, потому что мне неизвестно о том, что забирают телефоны у детей, да. Я вот все-таки как бы считал, что телефон в свободном доступе — это большая проблема для учителей. Поправьте меня, если я не прав. Если есть учителя, может, позвоните да расскажете. 8-495-7373-948. Расскажите, как оно у вас там обстоит. Вот Риск 72 пишет. У меня у сестры ребенок в школу ходит с телефоном кнопочным. И никаких проблем. Только для связи. И все. Так что, видимо, где-то забирают, где-то не забирают. Но везде теперь будут поднимать флаг и петь гимн, да, вы помните, что, да, что эта история у нас с легкой руки Кравцова закреплена. Но это я так, что называется, музыка навела. Никто не хочет нам звонить, ни один учитель, рассказать правду, что там с телефонами, что там с школьниками, что там с локерами. Я вот на тему локера вспоминаются мне какие-то американские фильмы совсем старые, да, где там, в каком-то будущем, ну, для нас, наверное, уже настоящем или прошлом, у американских детей при входе в школу стволы забирали, специальные шкафчики закрывали. Только это помню. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, добрый вечер. Вот дочка первоклассница, вчера как раз родительское собрание было. Сказали, что да, телефон только кнопочный с собой, если надо связываться.
То есть никаких смартфонов, никаких этих самых. И телефон можно, но кнопочный, как военный.
Да, да. Ну да, да, точно. Но это первоклассникам. То есть это, скорее всего, с точки зрения и безопасности для детей, и того, чтобы не отвлекались. И чтобы не сидели там часами, может быть.
Ну да, дети постарше, я думаю, что принесут, соответственно, сколько угодно телефонов, были и другие устройства, но Василий пишет, еще и часы. А Волков Александр вспоминает, как этот фильм назывался-то, и он действительно для нас, он тогда был в будущем, а сейчас в далеком прошлом, класс 1999, я вот не помню о чем. Дмитрий Анатольевич Грозный находится в отпуске, ушел как-то. Он высказывался на днях буквально. Свежего нету, я думаю, что он поехал на освобожденную территорию. Так, сейчас не только телефон, а еще часы. Даниил пишет, что с кнопочными телефонами ходят только чмошники. Как с пацанами играть в какой-то Brawl Stars? Не знаю, что это такое. Вот, но, видимо, проблема острая. Как же дети будут снимать побои, Григорий из ПБ спрашивает. Побои дети будут снимать, я думаю, в полиции, да, или где там это принято. Вот, значит, спасибо дядюшке Мединскому за счастливое детство. Ну, любые ограничения воспринимаются болезненно, я считаю, детьми, да, вообще любые. Хотя, собственно, помните, даже наступала эпоха свободы, и форму отменяли, потом опять вводили, да, и я думаю, что и здесь порядок в целом наступит. Потому что в школе, как пишет Риск 72, учиться надо, а не в телефончике играть. Но на самом деле, да, помните, вот в мою бытность были споры, можно ли калькуляторами пользоваться или нет, и, в общем, решили, что нет, что надо жить на, там, в столбик, да, ручкой на бумажке, вот, а потом, соответственно, через, там, года, да, это стало легализован. Я думаю, что все-таки процесс образования и процесс развлечений надо разводить, пусть иногда принудительно. Вот, пусть и иногда принудительно. Последим за эту инициативу, я думаю, с легкой руки могут увести, и тогда действительно московские школьники, особенно те, кто постарше, передадут большой привет господину Мединскому. Вообще интересно, есть ли там люди, которые симпатию высказывают о Мединском? Я знаю таких среди профессиональных историков, что, казалось бы, им чуждо. И, в принципе, да, такие люди есть. Но вот если школьников лишат смартфонов, наверное, таких людей не прибавится совершенно точно. Сейчас новости. Давайте послушаем, что там хорошего произошло. После продолжим по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Программа «Отбой» в один из последних дней лета. Да, мы с вами продолжаем наше обсуждение по различным темам. Сетуем на то, что лето закончилось, на то, что погода нам обещают не очень. Да? Давайте развлечемся. Да, он, кстати говоря, про калькуляторы много сообщений. С калькулятором, кстати, правильно делали. Развивает память и умение считать в уме. Нас в Бауманке первые два курса тоже заставляли чертить руками, хотя все уже владели автокадом. «Класс 1999» — это фильм о том, как боевых андроидов перепрофилировали учителей и отправили в школу в криминальном районе. И они решили железной, я бы сказал, мединской рукой навести железный порядок. Так, деньги на докеры, спрашивает Елена. На локеры? Да, ну, не то, что дадут вам денег на локеры. Я думаю, что они в школе будут стоять, да и все. Я где-то, кстати, встречал в каких-то местах. Вот, ну, установленные шкафчики, как раз, чтобы люди закрывали, и телефоны не отвлекались. Вот, есть, так, что еще нам пишут? Ну, в СМС-сообщениях как-то вял сегодня. Видимо, не сезон для СМС-сообщений. Вот, о чем хотелось поговорить еще, да, там есть несколько новостей такого, как это сказать-то, эмоционального порядка. Помните, Ройзмана мы как-то с вами затрагивали? Значит, политика Леонида Гозманова, признанного СМИ иноагентом, отправили под административный арест на 15 суток. Тверской суд признал его виновным по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Часть 1 статьи 13.48 административного кодекса. Во время заседания он пожаловался на проблемы со здоровьем, однако суд все равно отправил его в спецприемник. Защита будет обжаловать постановление суда. Значит, протокол составили из-за поста в социальной сети Facebook, принадлежащей Мета, компании Мета, признанной в российской экстремистской организации и запрещенной. Вот, значит, что сказал он на эту тему, почему-то его все СМИ называют политиком, хотя, мне кажется, давно уж и след простыл той партии «Союз правых сил», в руководство которой он входил. «Я давно жду обвинения в клевете, в фейках, в экстремизме, в шпионаже в пользу Гондураса. Я давно этого жду». Очень смешно пишет пузатый Жожень, да, акцентируясь на фамилиях. Вот, значит, много пишут о том, что Дмитрий Анатольевич с запозданием на 38 минут, да, на 38 минут он задержался, на 37, на запозданием выпустил некую фабулу. Давайте зачитаем, ознакомимся. Фабула следующая. К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Дальше все, как мы любим. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтанем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уже быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России. Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию, ее граждан от ведения специальной военной операции. Алягер, ком Алягер. Подписано у Медведева. Вот такая история, связана с визами. Что там про визы надо знать? Да, совещались в Чехии, ищут какой-то компромисс. Германия предложила многолетние визы не выдавать. Ну, в качестве такой, да, компромиссной меры. Прибалты и прочие балты, да, требуют запретить совсем. Американцы из океана сказали, а мы ничего запрещать не будем, это вы тут себе стреляете в различные части тела друг другу и так далее. Вот. И все идет к тому, что так или иначе какие-то ограничения будут. Вот. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич свой Алягер, ком Алягер, ведет именно в этом ключе. Вот. Не знаю, стоит обсуждать, запретят, не запретят, или про Гозмана поговорить. Смотрите, как хотите. У меня для вас еще есть Алла Борисовна Пугачева, которая возвернулась. Ну вот лимузин звонит, сейчас мы его спросим, что ему ближе, Алягер, Гозман или Пугачева.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Мне, ну, как бы, Пугачева не сильно близка, хотя интересная, конечно, история с ней приключилась. Вот, про Гозмана сказать ничего не могу. По поводу виз скажу следующее. Знаю людей, которые граждане Российской Федерации, которые имеют, например, какую-то недвижимость в шенгенской зоне. И вот они, конечно, попадут, их жалко. Причем эти люди, они политически нейтральные. Они не высказываются ни в соцсетях, они не дают каких-то оценок.
Пришло время выбрать сторону, я считаю.
Ну, наверное, да, но правильно ли это? Вот как бы так. Потому что ведь когда-то на заре демократии в нашей стране все же говорили, ну не все, но многие говорили о том, что вот свобода, живи где хочешь, имей что хочешь.
Но вопрос, это же не мы делаем, а с нами. К нам-то, ну, какие, да, вопросы?
Да, я просто хотел выразить сожаление о том, что люди, которые, в общем, ни в чем не виноваты, попадут в очередной раз. Вот. По поводу нашей прекрасной Аллы Борисовны, я, короче, слышал здесь пару каких-то заметок о том, что она вернулась и сказала, что отдых закончился, в общем, пора уже здесь трудиться. Но какой-то странный у них отдых был, потому что я видел, что Максим там пытался что-то где-то давать, какие-то концерты, как-то не сильно успешно.
В трусах, в цветах украинского флага, да, в костюме?
Ну да, что-то такое. На самом деле, конечно, это его личное дело, что он там делает.
И вопрос, отвечает ли сын за отца, в смысле, жена за мужа в данном случае?
Понимаете, вообще обсуждение таких фигур, как Алла Борисовна, мне кажется, это вообще лишнее. Она уже навязла в зубах при всей ее прекрасности и талантливости. И в свое время она много сделала для нашего искусства, там это все понятно. Но вот эти вот все перетирания, Ну, мне кажется, про них пора забыть давно. Вот пускай что хотят, то и делают.
Мы следим за новостной повесткой. Мы следим за новостной повесткой. Эта часть новости, вот, знаете, всерьез обсуждают. Я вот сегодня видел трактовки от каких-то очень неглупых людей, да, вот прям, ну, там, специалистов по разным вопросам, которые... Вы что это? Вы что думаете, она что там, к 1 сентября вернулась? Она вон что вам говорит, порядок наводить в моей голове и в вашей голове, да? Она вернулась, бизнес-вопросы решить, распорядиться имуществом, недвижимостью и так далее. Сейчас сделает пару кругов по голубым этим самым огонькам разным, и не только голубым, возможно, розовым, да, и прочим всем этим самым корпоративам. Баблишко-то подсоберет, и в теплые края опять, и все.
Это классика жанра, почему бы и нет? Ну, понимаете, опять же, вот, с моральной точки зрения, скорее всего, она неправильно себя ведет, если она так себя поведет так, да, с моральной точки зрения. С точки зрения действующего законодательства к ней вопросов, в общем, быть не может.
Вы знаете, у меня с моральной точки зрения, Николай Борисовна, никаких вопросов тоже быть не может. Она же вечно существует. Я вот маленький был, она уже была популярна и пела вовсю, и третий раз вышла замуж или какой там, да?
Согласен.
А я еще в школе учился. Потому что для меня это вот такая эпоха, поэтому, ну, какие вопросы могут быть к эпохе?
Да,
ну, я тут видел всем миром в медийной плоскости ногами Ротару избивали, да, что-то там требовали, искали у нее. Ну, тут, возможно, вопрос есть, потому что позиция политизирована.
Я первую скандальную новость помню, когда был еще маленьким, как она выражалась в гостинице города Санкт-Петербург, тогда еще Ленинграда, по-моему, что-то там, какая-то выходка у нее была пьяная, и все в те годы, это 80-е, по-моему, годы, середина 80-х, говорили: «О, как же так, Алла Борисовна выражалась пьяная, или не пьяная, там, не знаю».
Выпьемся.
Так все это тело бурлило, и вот с тех пор это все так вот, в общем, и идет уже сколько там, лет, наверное, 35.
Это же называется светская хроника, которую мы с вами заслужили, да? Филипп Бедросович, Максим этот самый, не знаю отчество, кстати, у Максима Галкина.
Я тоже не знаю, Максим меня на год моложе. Какая промашка. А на его месте мог бы быть и я, собственно. Шутка.
Вы знаете, как-то вы с обреченностью это сказали, да? Я эту обреченность понимаю. Ладно, не суть. Моя спасибо, лимузин, моя позиция очень простая. Очень много внимания. Да, очень много внимания к этим вопросам, да. Но я думаю, что это вот как с любой светской хроникой, да, такие позиции, в общем, и... Есть всегда, всегда это привлекает внимание, обсуждение, кто предатель, кто не предатель, чего она вернулась, какой порядок собирается наводить. Ну, и вспомним, как Киркоров там по крестам скакал. Собственно, все это то, что называется шоу-бизнес, и к нашей с вами жизни, наверное, имеет очень мало отношения. Потому что я не думаю, что вот из всех, кто нас слушает, есть хоть там 10 человек, которые так или иначе посещают концерт Аллы Борисовны Пугачевой. Хотя это, возможно, большое явление, как вот кто-то написал, что... Пузатый Жожинич, Леонид Ильич Брежнев — это мелкий политический деятель эпохи становления, я бы сказал, Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Пугачева хотя бы не высказывала в соцсетях, как Галкин, лимузин Галкин, ну, много на эту тему шуток, очередной прощальный тур, ну, вот 144-й СМС пишет, про этих с большой буквы противно не только говорить, но и слушать про этих. Ну, так я на часть мейнстримной повесточки-то обратил ваше внимание, хоть в преддверии Дня знаний поговорить об чем-то, к знаниям не имеющего отношения, да, вещи, которые хотелось бы не знать. А давайте по-серьезному пойдем. Администрация президента США Джо Байдена планирует попросить Конгресс одобрить продажу Тайваня на сумму 1 миллиард, сообщает издание «Политика». Миллиард, конечно же, долларов. Со ссылкой на 3 источника. Предполагаемый пакет находится на стадии рассмотрения. В него могут войти 60 противокорабельных ракет IGM-84L, «Харпун Блок-2» на 355 миллионов и 100 тактических ракет «Сайдвиндеры», да, АИМ-9Х Блок-2 «Сайдвиндер» на 85,6. Последними будут оснащать истребители F-16, которые у Тайваня есть. Пакет будет включать в себя также продление контракта на разработку разведывательного радара, за 655,4 миллиона. Вот, ну, собственно, инициативу рассмотрят в профильных комитетах, и законодатели, скорее всего, одобрят эту продажу. Но с учетом каникул, этот процесс может и подзатянуться. Недавно Тайване одобрили оборудование и запчастей для ремонта военной техники на 108 миллионов, копеечная история. Вот, ну, я к тому, что продолжается, да, это ниточка, да, с противостоянием с Китаем по этому направлению. И будет продолжаться, и мы за ней с вами последим, потому что скоро, да, уже скоро, 20-й съезд КПК, где, собственно, много важных вещей может быть сказано. Я думаю, что под съезд они и примут. Примут много усилий каких, чтобы Китай еще пошатать. Шатать и нас будут, конечно, и по Арктике, это не просто так все. Вот, в Википедии Анатолий Анатольевич нам сообщает, что есть целая статья про поведение примадонны, как ее называют, в Санкт-Петербурге. Тот эпизод, который упомянул «Лимузин», называется «Скандал в Прибалтийской», в гостинице Прибалтийской. Военный Тайвань. Сегодня, кстати, китайский беспилотник обстреляли, да, это я, собственно, видел. Напряжение поддерживается. Просто надо игнорировать концерт и все голубые огоньки. Сегодня видел какую-то мысль достаточно здравую ВКонтакте про то, что в этом году, с учетом всех вот этих веяний и прочих моментов, да, и высказываний, обстоятельств, уездов, возвращений, приездов, хорошо бы, чтобы на голубом огоньке выступили те, кто там никогда не был. Вот нет многолепия, великолепное с перьями в заднице, да, и вот это вот все, да. А что-то там поживее, да, что-то поживее, то вот из культурной, так сказать, сферы, вот люди, которые свои позиции высказывают в однозначном ключе. И надо поменять уже название на просто «Огонек». Вообще, на самом деле, это тема про огоньки эти вечные, да, как и про предвечные с легким паром, она из года в год поднимается, и из года в год ответ один и тот же. Люди смотрят. Вот люди привыкли смотреть в эти лица из года в год, поэтому эти лица им и показывают. Вводятся какие-то новации, но не было же когда-то там комиков из Comedy Club. Вот они добавились, но лица прежние все те же на манеже, да. Вот, и, собственно, чему вы удивляетесь, каких вам надо перемен, 20 лет работает, еще 20 проработает. Вот, ну, честно говоря, да, там есть вопросы к этому, но, думаю, ближе к Новому году обсудим. Михаил, здрасте, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, здрасте. Слушайте, если позволите, я про шенгенские дела.
Давайте.
Ну, потому что там нужны некие специальные знания, да, чтобы эту всю ситуацию понимать. И я ими хочу немножко поделиться.
Ну, давайте, во-первых, там, скажем пару таких базовых вещей о том, что облегченный специальный порядок, о котором они заговорили, это специалисты на роде дальнобойщиков в первую очередь, а не мы с вами грешные. Это вот они в первую очередь обсуждали.
Значит, смотрите, почти так, почти, на 95%. Значит, дело все в том, что разные типы виз, они подразумевают разные, так сказать, процедуры их получения. Это раз. И самое главное – выполнение так называемых условий Шенгенского соглашения. Главным из условий Шенгенского соглашения при получении визы является наибольшее количество дней, проведенных в стране, которая визу выдала. И вот здесь уже начинается самое интересное. Потому что, так сказать, наш Министерство иностранных дел, европейские министерства 10-15 лет назад договорились об упрощении всех этих, так сказать, режимов. И, например, там Франция, Греция, еще целый ряд стран начали выдавать длительные визы по 5 лет, по 2 года и так далее. А дальше произошла, ну, такая вот ирония судьбы, которая называется коронавирусная инфекция и пандемия. И в результате получается, что человек, получивший, например, французскую визу и не приехавший во Францию, сегодня уже, ну, просто не он приехал там, условно говоря, там, в Финляндию, или он приехал в Италию там отдохнуть, да?
Выбираю страну первого уезда, вот про это правило?
Нет, нет, вот это главная ошибка, Александр, послушайте. Это главная ошибка.
Слушай, внимательно.
Нету понятия страны первого въезда. Страна первого въезда, это, так сказать, подразумевается некое такое, вот знаете, лояльное отношение, так сказать, да, если... Россия граничит там и на море, и на суше, и на воздухе с какой-то страной. Что, то есть ты мимо не проедешь. Поэтому, да, это первое. И второе. Страной первого въезда является страна по шенгенским правилам. Когда человек не знает, какое количество максимальных дней он проведет в какой стране. То есть вот он говорит, я хочу проехать, допустим, от Польши до Португалии, но сколько в какой стране я буду отдыхать, я не знаю. Первой страной въезда и страной визы должна быть не Португалия, а Польша. Или Литва. Или какая-то еще страна, которая с нами граничит. То есть мимо которой ты не проедешь. Ни по самолету, ни по машине, ни каким другим, ни пешком, ни на велосипеде. И вот когда случилась пандемия, это начало 2020 года, то вот эти вот процессы, они очень сильно затруднились. То есть очень много людей, которые не смогли выполнить правила Шенгенского соглашения по максимальному пребыванию в стране, которая визу выдала. И по формальным признакам им уже могут, так сказать, сегодня, ну, скажем так, так сказать, какие-то визы давать, например, короче, или, так сказать, даже отказывать в каких-то обычных визах. Туристических, я имею в виду. И вот этот вопрос, он сегодня никак не решен. Ни у нас, ни в Европе.
Ну, в Европе он решается волюнтаристски, он Нидерланды поддерживает идею полного запрета на въезд российских туристов.
Ну, это, вы понимаете, я рассматриваю эти все вещи, как, так сказать, как бы эти все заявления я не могу рассматривать серьезно, потому что, так сказать, ну, речь идет о том, что они же могут говорить только за национальные визы, а за Шенгенское соглашение они могут говорить только, когда все страны Шенгенского соглашения это поддержат. Да, это, например, вот так, да. А, например, Швейцария не является страной Шенгенского соглашения, да, так сказать, то есть Евросоюза, а является страной Шенгенского соглашения. Туда тоже, так сказать, совершенно спокойно человек въезжает по шенгенской визе, еще во многие страны. Так вот, в качестве ликбеза, в качестве какого-то вот базовой информации, чтобы просто люди понимали, что на сегодняшний день вопрос визы, туристической или рабочей, или еще какой-то. Это абсолютно разные процессы с точки зрения соблюдения правил Шенгенского соглашения. Вы абсолютно правильно сказали насчет водителей, насчет, так сказать, то есть это виза людей, которые постоянно находятся, скажем так, на границе, да, или в одну сторону едет, или в другую сторону едет. Но есть, например, так сказать, ВВЖ, это временный вид на жительство, и ВНЖ. ВВЖ – это, как правило, студенческий вариант, а ВНЖ – это, как правило, вариант, когда у человека там есть недвижимость. Это тоже разные, как бы, статусы виз и разные порядки их выдачи, и разные порядки соблюдения.
Но это, по сути, не виза, это уже шажок гражданства, поскольку если нет, у вас есть ВНЖ, через 5 лет вы можете претендовать на нахождение в стране.
Нет, 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 Александр, не так все линейно далеко. Во-первых, так сказать, у многих европейских стран не гражданство, а подданство, так на всякий случай. Например, получить испанское подданство намного тяжелее. Во-вторых, так сказать, у половины европейских стран даже по праву рождения не дают гражданства. Например, Германия, если там женщина родила в Германии, то у нее нет автоматически у ребенка немецкого гражданства. А, например, в Америке то же самое есть. Это все очень индивидуально, и каждая страна в этом вопросе, так сказать, соблюдает какой-то некий свой интерес, будем так говорить, да, свою юриспруденцию. Вот. И вот, на мой взгляд, сейчас Европе бы объявить, так сказать, некую в связи с пандемией, которая вроде как, так сказать, уже 2.5 года, да, и, так сказать, да...
Амнистию, вроде, амнистию.
По сути, да, потому что сегодня все люди, которые, так сказать, получили длинные визы и не исполнили правила Шенгенского соглашения, они сегодня формально нарушители. Этот вопрос никто не решал.
Вопрос, ну, смотрите, да, это все прекрасно, но ведь их это не волнует. Они обсуждают вопрос политический. Запрета, кто-то полного, кто-то частичного, ищут компромисс.
А теперь вы абсолютно правы, только есть один нюанс. Если бы они обсуждали вопрос политический, этот политический вопрос был бы легкий, решался бы по щелчку пальцев, то все бы давно единогласно за любое решение проголосовали. Но поскольку это решение уже трется, извините за выражение, так сказать, по моим оценкам, месяца 2-3 в разных вариантах, то это говорит о том, что юридически по особенностям правоприменения в каждой из стран, да, и фактической ситуации, да, так сказать, вот эта вот вся история, она не такая простая и линейная, и она далека от политики. То есть, политически мы говорим там, что все люди братья, но не совсем.
Некоторые равнее других, да?
Но некоторые равнее, да. И длинные визы, о которых, например, сейчас, так сказать, ведется речь там в ряде стран, да, длинные визы, они-то как раз, так сказать, первыми под удар могут попасть по одной простой причине. Потому что длинная шенгенская виза дает право посещения всего шенгенского соглашения практически бесконтрольно. То есть прилетев, условно говоря...
Ну, там сколько? 190 дней, по-моему, да, что-то такое?
180 дней, да. Но 180 дней в году, это, простите, тогда, когда вы, так сказать, условно говоря, на 181 день вылетели в Турцию, а сегодня мимо Турции не пролетишь, и на 182 день прилетели обратно в Берлин.
Вот насколько я помню, и у меня знакомые, так сказать, пытались играть с туристическим статусом, вот там и ничего подобного. Если ты улетел в Турцию на 181-й, ты возвращаешься на 182-й только через 180 еще. Ты должен находиться вне 180 дней.
Нет. Речь идет о том, что, так сказать, значит, здесь все зависит от того, какая виза дана. Значит, 90 дней обычно полгода. И 180 дней обычно год. Но речь идет о том, что, например, студенческий вид на жительство, он подразумевает все 180 дней за полгода, например, да? Хотя это тоже разновидность визы.
Не суть, давайте не будем ковыряться. Да. Обстоятельства, скажите, как вы считаете, запретят нам эту радость и счастье поездки в Париж и так далее?
Ответ нет, нет. Потому что это очень технически сложно запретить, если нет всеобщего запрета на въезд по национальному признаку. Но если будет принято решение по въезд по принципу гражданства, в данном случае Российской Федерации, то этим, ну, так сказать, просто-напросто, так сказать, будут вытерты ноги, об очень многие, так сказать, законы, которые ООН, скажем так сказать, поддерживает, да, на всякий случай.
Вот. Ну, поэтому... Трамп такие вещи в одностороннем порядке делал, и ничего ему за это не было.
Нет, ну, вы поймите правильно, речь идет о том, что, так сказать, когда есть какие-то основания, да, так сказать, тогда есть основания. А когда оснований никаких, так сказать, юридических нет, а есть основание политическое, то у каждого политического основания будет 100 тысяч исключений.
Спасибо, Михаил. Но я единственное напомню, что у нас, например, да, вот да. Сейчас много информации про то, что финские пограничники у туристов пытаются евро как-то конфисковывать, потому что нельзя в Россию их вывозить, эти банкноты, и, в общем, там начинаются как бы проблемы. Это к вопросу о ценностях, законах, там, трансграничных каких-то соглашениях там, и так далее. Вот такая... история, давайте новости послушаем, а после продолжим по другим темам, а визы, я надеюсь, нам все-таки какие-то доставят.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, вторник, 30 августа, конец лета. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем дела разные. То эту самую Пугачеву с Гозманом, признанным иноагентом, да? То вот, соответственно, визы и прочее. Интересные дела с голубыми огоньками и так далее. О чем еще хотел поговорить? О чем еще? Пробки-то, кстати говоря, кто-то сегодня уже пожаловался в комментариях, что черт с ним с 1 сентября. Пробки-то такие, что неужели дети все сели на машины и выехали? Действительно, 8 баллов на 19.06. И такого, да, давно не было. Ну, что вы хотели? Это же всегда так в конце августа. А 1 сентября вообще встанем, да, будем ехать подольше и по утрам уже. Происходит разное, да. Наверняка и вы, если ездите, сталкиваетесь. Ну и добро пожаловать, 8 баллов. Аварий полно, кстати говоря. Не знаю, чем обусловлено, но полно аварий. Ну и все вот эти самые ключевые энтузиастов. Щелчок, Ярославка, МКАД там, МКАД сям. И вот все эти Варшавки, Каширки. Все вот где оно обычно плохо, оно вот плохо и сегодня. Тренировка перед... Соответственно, боевым режимом в сентябре. Когда вернутся все родители, дети, студенты, школьники, дошкольники и вся эта самая печать образование ляжет на дорожные артерии города вот подобным образом. А пока будем вспоминать, как это было летом. Не только мы, между прочим. Хотел поговорить с вами о социальной справедливости и любви к ближнему. Я знаю, что тема, о которой мы сейчас попытаемся поговорить, вызовет именно эти эмоции и реакции. 28 августа полиция пресекла проведение автопробега с участием люксовых и спортивных автомобилей в Москва-Сити. Участники автопробега собирались через социальные сети, да, назвали свой автопробег «богатые и успешные». И они собирались наклеить себе эти наклейки «богатые и успешные» на автомобиль и проехать по центру столицы. В автопробеге планировали принять участие более 170 спорткаров и других люксовых иномарок. А потом в заряде, что ли, где-то устроить бухалово там с играми в покер и так далее. Вот, и там, судя по ряду сообщений об обстоятельствах, да, этого богато-успешного мероприятия, многие даже взяли эти самые машины в аренду, чтобы перед пацанами не это, не упасть в грязь лицом, да, но вот, соответственно, показать себя и других посмотреть. Однако вместо ресторана, где они по плану должны были, соответственно, приступить к еде, напиткам, алкоголю, кальянам и общению с девушками, богатые и успешные отправились в отделение. Заезд приравняли к массовому публичному несогласованному мероприятию и задержали 107 человек, об этом... По делу об автопробеге «богатый и успешный». Пробег БУ, он как Саша шутит, БУ. 118 административных протоколов, 61 административный по части 1 20.2.2 КОП РФ за нарушение по организации массового мероприятия до 15 суток. На 15 суток уехали два организатора. Значит, за рулем... Ламборджини, Феррари, Макларен, Порше, Шевролет, Корвет были разные криптоинвесторы, рекламщики, предприниматели, причем со всей страны, да. Как это? Шутка старая, да, когда в столице объявили конгресс лохов, лохи собрались, а конгресс отменили, да, вот это очень похоже на эту историю. Вот, значит, собирали деньги счастливых обладателей денег со всей страны от 30, по-моему, 6 тысяч рублей до, там, каких-то там 360, что ли, да, вот, и задержанные криптоинвесторы, или как их назвать, в общем, писали в этих чатиках, пожалуйста, нам вот впаяли сейчас административку, пожалуйста, не надо писать о том, что мы мошенники, пожалуйста, мы там деньги все вернем, мы не мошенники, вот, но нашлось три пострадавших, вот, например, безработный Михаил из Петербурга, 35 лет от роду, отрок такой, он заплатил организаторам 465 тысяч рублей, неизвестно за что, да, но вот наклеечка стоила 36, да, и вот наклеечка плюс ресторан, да, это такой минимальный взнос. А VIP-билеты, личный менеджер, эксклюзивные развлечения, ресторан с баней и пятизвездочный отель после гонки. Одним из участников оказался бывший мэр Архангельска Александр Донской. Умеют жить люди на широкую ногу. 15 суток он получил. Он, правда, говорит, что задержали, что он стоял после завтрака на лестнице Москва-Сити в ожидании такси. Как там у классика? Стоя у стены в ожидании расстрела, Аурелиано Буэнди думал о своих ботинках. Донской утверждает, что не умеет водить машину, и вообще он здесь ни при чем. Вот, но он известен, он мэр был до с 5 по 8 год, и он генерировал много идей, как будто ЛДПР, этот самый депутат. Архангельск переименовать в Путинград, прислать эскизы просил на себя самого, на надгробие, да, себе лично, запускал ЛГБТ-флаг на воздушных шарах, ну и открыл в Москве музей эротического искусства. Вот, значит, остальные это венчурные капиталисты, представители различных там больших там, компаний, вот, ну и блогеры, да, вот некий Саша Вайс, видимо, известный, не знаю, кто это, честно говоря, пускудоумию не знаком. Вот, Александр, вы опять о каких-то чудаках, что на фронтах империи в Херсоне, спрашивает 558-й, что на фронтах империи, вы можете и без меня узнать, а я хочу с вами обсудить, да. Много машин не смогли отобрать, потому что они находятся в аренде, вот, ну, собственно, пишут о том, что реклама, это было организовано на рекламу всяких подпольных казино и прочее. И организатор, некто Алексей Хитров, наврал участникам, что все согласовано. В общем, сдавай, граждане, сдавайте деньги. Вот. Ну, такая вот история, да. Все эти криптоинвесторы не смогли проехать по Москве на люксовых автомобилях. Вот, элитный отдых не получился. Значит, сейчас сайт закрыт, где все это было написано, в общем, вызвало определенную реакцию. Сенатор Владимир Джабаров, помните такого, да, заявил, что организаторов акции нужно привлечь к тыловым хозяйственным работам в рамках СВО, то есть там, на фронтах империи, да. Вот, такая история. Хочу ваше мнение послушать. Телефон вы знаете. 8495-7373-948. Звоните, обсудим, насколько вообще это интересно, насколько это важно, насколько это допустимо сейчас. Что вот вы мне скажете по этому вопросу?
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Елена Васильевна, город Москва. А вы только меня не пробуйте, я буду говорить по теме, но немножечко в сторону. Позволите?
Давайте попробуем. Ничего не могу обещать вам.
Богатый и успешный, да, а вот у меня в Восточном округе, ну, эти-то проехали, бог с ними, и они для меня не, никто и ничто, в принципе, ничего страшного, понимаете, я так оглядываться назад тоже могу. У меня как-никак страшно богатый был дед, который отдал все деньги на революцию, я об этом не жалею, но, правда, сейчас жалею, знаете почему? Сильно заболел, деньги очень нужны, но я буду как раз вот по этой теме, да, вот богатый и успешный. А у нас в Восточном округе, наверное, богатый и успешный выступит, наверное, 1 сентября. Вы понимаете, да, у нас обучение сейчас платное, да, то есть если высшее образование, да, тоже богатые и успешные только могут себе это позволить, да. Я-то
нищеброд. Вы не слышали про бюджетное,
если бы у меня не были дети, я бы не смогла им это устроить, да. Но тем не менее, ладно, вот они
богатые. Вы меня не слышите, мне вот нравится ваш стиль, да, вы как-то начинаете и все. И все, да, и вас ничем не остановить, не сшибить ничем. У вас все высшее образование платное, но так не бывает, правда. Возможно, в мире криптоинвесторов это так, но в мире простых людей несколько попроще. И нужна контракция, бедные невезучие, пишет нам мастер. Союз Меща и Орала, прошу делать взносы. В общем, мы о чудаках. Да, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Сергей беспокоит.
Да, Сергей.
Слушайте, я эту новость слышу уже, по-моему, третий день. Я вот третий день пытаюсь понять, а в чем криминал. Ну, собрались там некие люди. Собрались покататься на своих машинках. Да и пустим. И флаг им в руки. А чего
20.2, тут точка 2, во-первых.
Вот. А это здесь каким боком? Ну, а. Давайте, я не знаю, бука у нас сколько статей?
А это ну, КОАП.
И КОАП еще больше. Давайте еще что-нибудь припишем. Ну, вот реально, может быть, это просто связано с освещением. Вот, потому что из тех сообщений, которые идут в прессе, открытых сообщений, совершенно непонятно, что же именно они там нарушили, то есть в чем корпус деликте.
Ну, смотрите, есть статья про, про порядок согласования массовых мероприятий. Их предупреждали заранее. Они пошли на принцип, потому что хочется было там отсечь дешевок, да, и заработать денег, и показать всей Москве, какие они богатые и успешные, пусть и с тачками в аренде. Не получилось, да, сработали правоохранители. Вот, собственно, весь вам корпус деликте.
Ну, может быть. Хотя вот, опять же, по описаниям и из описания этого не следует. В описании, ну, сами вы, наверное, обратили внимание, много классовой ненависти, но конкретики, ну, вот
я о ней и хочу поговорить. Я хочу и о ней поговорить, да, собственно, я и назвал, что это мы про социальную справедливость. Вот и Драмер спрашивает, а как еще? Как еще, как вот можно предположить, что 70 машин не будут никому мешать? Соответственно, будут мешать? Еще как будут, да, и именно поэтому ограничили, так сказать, этот пробег. Вот, вы в эфире, слушаю вас, алло, говорите.
Добрый вечер, Игорь, Москва. Знаете, я такой вот тоже заметил, что постоянно все трубят и трубят. Ну, блин, какая разница, Феррари, там, Ламборгини, другие какие-то машины. Как сказал классик, бревно останется бревном, хоть в орденах, хоть в лентах. Поэтому, да, нарушили закон, понесли свою ответственность, но раздувать какую-то новость. Ну, я думаю, что вне нашего внимания...
Да вы знаете, вот смотрите, я вам сейчас покажу, где тут, соответственно, двойная логика, которую мы любим, двоемыслие. Если бы это был какой-нибудь чудило с крашенными волосами, у которого бы папа был, ну, например, генералом МВД, и он бы на этой Феррари, например, въехал бы в какой-нибудь условно Александровский сад, мы были бы полны возмущения, до какого... лешего. Да что они себе позволяют? Опять это золотая молодежь, да? А тут золотая молодежь и зданием постарше. И просто еще которые друг друга, ну, здесь такое словечко, знаете, лоханули, да, на деньги, да? И вот они сыты. Но поскольку это вроде не молодняк, вроде их дохрена, и тачки-то прикольные, и, в общем-то, есть какая-то, да, вот у любителей машин, по-моему, Макларен целый, например, да, там, Ламборгини, который там называют Ламборджини и так далее. Вот. Поэтому как-то вот, соответственно, наступает другая история. Я считаю, что мажор, там, условный, да, там чей-то сын на такой же дорогой тачке, который занимается ерундой, от этих вот красавцев ничем не отличается. Однако от них почему-то надо отстать, коль скоро их 107, а мажор надо по всей строгости лишить и папы, и прав, и выслать куда-нибудь еще на Юпитер, этот самый Юпитер подметать. Вот объясните мне, почему такая разница?
Знаете, я вот немножко другой, я понял, о чем вы говорите. Тут вопрос в том, что разница, наверное, следующая, что, опять же, кто как кого воспитывает. У меня, например, мой знакомый, хороший знакомый, у него, ну, Land Cruiser Prado, не такая уж выпендристая тачка, но обычная. Ну, вот был затонирован лобовые стекла, а потом растонировался. Я спрашиваю, а что случилось-то? Он говорит... Мама по пятой точке надавала, я говорю, а почему? Потому что мама у меня судья и сказала, не дай бог, где-то чего-то. Поэтому мажор мажору рознь, да, у него все хорошо и как бы...
Все равно это не ответ на мой вопрос, все равно это не ответ на мой вопрос. Я бы рассматривал, пишет стратегический инвестор, это событие в общем контексте текущей ситуации. Если у людей нет в этом плане чувства меры, такта и разума, то не будет лишним показать им, что они не правы. Вот я, кстати, согласен с формулировкой. Значит, а спамбокс считает, если не нарушает правил, пусть ездят как хотят. А Альберт, вот похоже на мнение на стратегического инвестора, Альберт пишет следующее. А может быть, все-таки дело в лозунге «богатое и успешное»? Это как бы плевок в сторону жителей страны. Сергей Алексеевич, что вы считаете? Или вообще считаете недостойной темой для нашего обсуждения? Здрасте.
Это не про социальную справедливость, это про обыкновенную мерзость. Ну, и даже покруче. Я вам хочу напомнить, что год или два назад такие же ребята, которые закончили Академию ФСБ, решили покататься вот так, погонять по Москве. Ну, погоняли. Тяжело им пришлось, не знаю, их, по-моему, всех разогнали или куда-то там отправили.
Там были какие-то у них последствия, да, административного
содержания. Тяжелые последствия,
да,
были. Так вот, у нас в чем упущение? Сейчас страна находится практически в предвоенном положении. Согласно Конституции, у нас есть военное положение, но оно вводится, естественно, не при этих условиях. Так вот, я считаю, это большое упущение. Надо ввести... Такое положение, это положение типа состояния предвоенной угрозы или угрозы войны. Она реальная для нас. А вот эти ребята вот на фоне нашего героизма, представляете, что они делают?
Это же не просто акция. Это вот сравнить с теми ребятами, которых мы видим каждый день, которым присваивают и посмертно, и не посмертно. И сравнить вот с этой мерзостью. И все получится. Вот, во-первых, я бы их проверил, кто из них служил в армии, а кто нет. И по каким причинам. Нет, срочно призвать и отправить в Донбасс. Был бы штраф на 5 миллионов, а деньги туда, помощь Донбассу. Вот это было бы нормально.
Принято мнение. Спасибо. Давайте Николая послушаем. Николай тоже имеет мнение. Слушаю
вас. Добрый вечер. А когда в одном стольном городе в один вечер такого полувыходного дня проводятся два больших фейерверка в существующих условиях, это чувство меры такта и разума?
Ну, вы расшифруете ваш посыл-то? Кому претензия? Ну, давайте. Любое преступление имеет фамилию. Здесь фамилию я могу назвать.
Вы же опять скажете, кому? Властям города Москвы.
Ну, то есть вы считаете, что поступок властей города Москвы с фейерверком, о котором я, кстати говоря, не знаю ничего, просветите нас.
А вот в Коломенском и на Красной площади.
Сравним заездом богатых...
Мы что, Киев взяли?
То есть у вас претензия к фейерверку, правильно я понимаю? И за этот фейерверк пока не наказан условный там Собянин, да? Нельзя никого, конечно, никак осуждать.
Александр, у меня претензии к таким, знаете, развязанным праздничным празднованиям в условиях того, что происходит.
К любым. То есть...
Или скажете, что не происходит ничего?
Я не очень понимаю претензии. У вас какая-то есть существенная претензия ко мне. Вы можете выразить прямо?
Нет. У меня
потому что вы вот все как-то... вокруг, да не, около, не, не, Собянин, Лексутов, не, кто там еще был, Бирюков.
Александр Николаевич, да никаких претензий нет. Ну, просто я вот вижу вот эту ситуацию, считаю ее неуместной.
То есть, ну, вы имеете в виду День флага, да, наверное? У нас ближайших никаких не было праздников, я не припомню, фейерверков.
В субботу это было.
Ну, честно говоря, не слежу за праздничной повесткой, занят делами. Ну, наверное, да? Вот, соответственно, коль скоро власть возомнила о себе и проводит несогласованный с вами фейерверк, то эта самая власть не имеет никакого права...
Со мной не нужно ничего согласовывать.
Но вы же требуете сейчас, да?
Ну, нужно просто себя вести, исходя из существующего такого...
Из вашего представления, правильно? Из вашего представления. Не из закона, да? Из вашего представления, как это должно быть устроено. И покуда ваше представление и реальность не соответствуют друг другу, власть не может задерживать никаких, соответственно, этих самых богатых и успешных.
Да, бог с ними, с этими богатыми.
Так мы их обсуждаем-то, а не власть в данном случае.
Нет, ну это вот, я говорю, это выборочное тогда получается. Опять же...
Не, у нас есть тема, о которой мы говорим, да? Я понимаю, что вы хотите на башку навалить, да, господам, которых я перечислил. И отправить их на Донбасс. Кстати говоря, они туда периодически ездят, в отличие от... Вот я понимаю, что ваша боль лежит там, но мы все-таки обсуждаем другое.
Что это за выражение, на башку навалить?
Ну, есть такое народное выражение, выражающее крайнюю степень обеспокоенности, да?
И... Да нет никакой обеспокоенности такой. Просто я считаю все это неуместным. Надо как-то немножко быть внутри здесь более собранным.
Вот,
более...
Александр, не я, правда, с вами полемизирую. Это когда вы боевые действия, например, в Сирии шли, вам ничего не жало о празднике праздновать? Вот, он к вам обращается. Ну,
подождите, в Сирии эти боевые действия, они решались, вот действительно...
Ну, это была... совсем другое же, я понимаю, да. Слушаю вас. Алло, здрасте.
Здрасте, Игорь меня зовут.
Здрасте.
Знаете, я думаю, что правда тут вопрос в лозунге, потому что если бы, вот как у классиков, да, например, какой должен быть лозунг для автопробега? Ударим автопробегом там по украинскому фашизму, например. И я думаю, что сразу все было бы, как бы, все бы разрешилось.
Но, кстати говоря, потому что у нас же есть там, вот социология это демонстрирует, определенное отношение к определенным вещам. Наклей себе небогатые, успешные на свою люксовую тачку, даже в аренде, да? Вот, а наклей Z, например. И совершенно другое будет восприятие, правда? Да? Что у людей с деньгами тоже есть сердце, да? Вот так будет воспринято.
Да, но у нас же Конституция, она разная для всех, понимаете? Для тех, кто поддерживает, им можно, а те, кто не поддерживает, для тех нельзя.
Не, просто я думаю, что вот эту историю ее бы согласовали. Это не конституция разная, конституция у нас одна.
В конституции свобода вот этого всего. Надо уведомить. Вот они уведомили? Уведомили.
Сейчас, сейчас у нас, ну, действует иной порядок. Вы это знаете прекрасно, да?
Антиконституционный.
Нет, не антиконституционный.
Ну как, если в конституции свобода, то...
Понятно, давайте клишиться вот с этим, правда. Я с вами спорить про конституцию уже не могу. Вы ее трактуете как вам угодно на диване, да, и говорите, вот я считаю, что это вот так, да. Там тысячу раз давались разъяснения, рекомендации, там восемь, ну кто же их слушает-то? Я хочу на диване, чтобы было вот мне можно, всем остальным нельзя, и вот это будет нормальная конституция. В общем, Виталий Филипп призывает судить всех богачей нечестных пролетарским судом. Да я об этом и говорю. Я об этом и говорю, что, в принципе, наверное, не очень уместна такая демонстрация роскоши, да, своих, особенно которая роскошь взаимная. Это вдвойне смешно. Но такое часто бывает. Вот, а Виталий пишет, а если бы они такое наклеили, они бы потом все стали невъездны в ЕС. А как бы ЕС-то об этом узнал? Вот, но, тем не менее, да, вот чуть-чуть, соответственно, контекст бы поменять, и, наверное, у них бы все получилось. Вот, ну, такая тема. Не знаю, пытался от вас услышать слова пролетарской любви и буржуазной ненависти, не услышал. Не услышал. Власти мы с вами не любим больше, чем каких-то мажоров на богатых, успешных тачках. Вот, но Лазон считает, что богатым и успешным даже в голову не придет наклеить «Мы против фашизма». Никому не интересно, как они заработали на эти машины. Я думаю, тогда бы поддерживающих у них стало меньше, Кихекел пишет. Вот, у некоторых людей образовался какой-то психоз, похожий на зависть. Давайте отменим все развлекательные передачи по телевизору, отменим все спектакли похода в музей. Введем дресс-код ходить только в черном и в трауре, потому что у нас специальная военная операция. Успокойтесь, люди, к вам Сергей Валерьевич обращается. Богатые и тупые подводят это только к СМР. Беларусь спрашивает, почему Z, Беларусь, ну, вы сходите на сайт Министерства обороны, там вам, ну, разъяснят по поводу всех букв, которые у вас вызывают вопросы, да. Я понимаю, что вы на эту тему пытаетесь иронизировать, но я думаю, что Александр Григорьевич над вами иронизирует значительно интересней, судя по тому, что я вижу в новостной повестке по его, так сказать, заявлениям сегодняшнего, кстати говоря, хотел взять в особое мнение наше, в трибуну, но там рассказал, что, в общем, выборы президента Беларуси, это, в общем, забавный факт, который расшатывает политическую ситуацию, лучше бы его не было, как в Китае. Ну, это забавно. Ладно, после новостей, которые сейчас нам расскажет Филипп, мы с вами поговорим о чем-то еще, а не только о социальной справедливости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, вторник, 30 августа. Не перестану вместе с вами сожалеть о том, что лето заканчивается. 8 баллов на дорогах в Москве, и им этим дорогам самым не легчает. Хотя Яндекс обещал, что у нас уже с вами должно почти 5 баллов настать. Но нет, пока 8. Продолжаем с вами. Обсудили, так сказать, автопробег. Хочу еще один случай обсудить. Законотворческого проявления, законотворческого оптимизма. Назовем это так, потому что других слов у меня нет. Депутат Султан Хамзаев периодически попадает в наши радары с вами, в наши локаторы. Выступил сегодня, да, ну, понятное дело, депутат и выступил, в общем. Обыденная история-то, да, и, в общем, повестка-то понятна, почти как Мединский, только без локеров. Что же сказал Султан Хамзаев? Он сказал, что есть предложение День знаний, отмечаемый 1 сентября, сделать нерабочим днем. Вот. Обратился в Министерство труда и соцзащиты Российской Федерации с предложением сделать выходным днем 1 сентября. Потому что многим родителям приходится в этот день разрываться между работой и необходимостью проводить детей до школы. А со стороны государства мы должны акцентировать внимание, что такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом мотивации родителей уделить внимание своему ребенку и не только первокласснику. Ну вот, значит, Ярослав Нилов сказал, что депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который позволит родителям первоклассников брать выходной, да, в трудовой кодекс изменения. Родителям, опекунам, приемным родителям ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября в счет ежегодно оплачиваемого отпуска. 1 сентября в жизни первоклассника бывает раз в жизни, и для его родителей тоже в этом смысле, поэтому... Ситуация может возникнуть, поэтому надо, что их не отпустят с работы, поэтому дать надо им шанс такой, чтобы они могли в любом случае посетить это мероприятие, потому что поддержать ребенка в такой ответственный день бесценно. Вот, значит, прошел опрос на эту тему, почему я, да, это у нас вот не только наше есть какое-то мнение по поводу законотворческого оптимизма, потому что вот мастер справедливо замечает, это что, у всех выходной, а учителям работать? Вот, но тем не менее прошел опрос на одном из сайтов по поиску работы. Значит, по всей стране 67% поддерживают эту идею. 35% считают, что... А почему это только для родителей и школьников? Давайте что тогда для всех, 35%. День знаний, выходных для всех. А 32% считают, что только для родителей и школьников. 25% высказались против еще одного нерабочего дня в году. Это вот, наверное, эти... Бизнесмены и прочие работодатели. У нас в стране сплошные праздники, выходной, всем надо работать. Сторонников выходного дня больше всего среди респондентов до 34 лет. Их там целых 48%. А чтобы только для школьников, это 35-44, да, чаще голосовали, 36%. Россияне с детьми поддерживают идею депутатов чаще всего, 37%. А... Вопрос задает Виталий Фили. А что, у школьников тоже будет праздник, чтобы вам школу не надо было? Давайте с вами порассуждаем, нужен ли нам еще один праздник. Насколько вообще у нас опять с полоборота заводятся Госдума и прочие чиновники, пользуясь, так сказать, 1 сентября, сейчас нас засыпят различными замечательными предложениями. Давайте попробуем об этом порассуждать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва. Я за, хотя детей у меня нет, внуков тоже. Я абсолютно за, потому что мне пришлось растить сестренку, и совершеннолетника, а родителей не стало. И для нее, знаете, какой радостью было, вот когда я топала вместе с ней в школу, у меня был очень хороший начальник, вот, но его, к сожалению, уже нет живых. Вот, и... Знаете, вот она такую гордость испытывала, что рядом с ней кто-то идет, тащит эти цветы. И вообще ей было замечательно. Поэтому я всячески за, категорически за.
Понятно, принято. Но вот Лазон считает, мы всегда за лишние выходные. Всегда. Но зачем мне он, если у меня сын на втором курсе института уже? А для родителей первоклассников вполне разумно. Григорий СПБ идет дальше и говорит, у меня сын в вуз идет. Первого числа. Пусть мне еще и денег за это дадут. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Здрасте. Здрасте.
Вы знаете, я вот как-то... Я бы поддержал это, но только для тех, у кого есть дети. Кому 1 сентября надо провожать. Особенно вот первые, вторые, третьи классы. Понимаете, просто вот я сам, у меня сейчас сыну 14 лет. Ну вот. И вот когда он был еще в первоклашке, там... Третий, второй, у меня очень сложно было прийти на 1 сентября. Он не всегда понимал, почему. Понимаете, что вот папа на работе, там, туда-сюда, и с бабушкой идет он. Ну, вот, и, как говорится, я бы, конечно, поддержал эту затею для вот мам, для родителей, у которых вот...
Ну, вон, пишет у нас слушатель, прям уже, что называется, поправку готовит законопроект. Для граждан, имеющих детей до 11 лет.
Ну, может, даже до 11 лет, да, там. Ну, все равно 11 лет это уже такие, в общем-то. Им уже неинтересно с родителями идти.
Ну, родителям-то интересно. Просто... Родителям интересно, да, продлить лет на денек все-таки. Михаил Михайлович напоминает, что тем, кто считает, что учителям не надо работать в этот день, что у них 3 месяца отпуск был. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр?
Да, я за него.
Алло.
Ладно, в следующий раз как-нибудь. Беларусь не знает, что детей у нас провожают на линейку, что с ними присутствуют, их ведут там за руку, особенно первоклашек. И вот он говорит, вы специально ждете 1 сентября, чтобы ребенка в школу собрать. Мы специально ждем 1 сентября, чтобы ребенка туда отвезти, Беларусь. Не знаю, как у вас, может, у вас иначе. Все может быть. Поддерживаем только для тех, у кого детишки-школьники. ВУЗ уже не в счет, бездельным, бездетным тоже всем. На работу. А Григорий СПБ уточняет, что это самое, нормальные люди отпуск берут, чтобы ребенка вообще первую там пару недель в школу водить. Кстати говоря, тоже такое слышал. Никто не запрещает взять отпуск, считает Андрей. Ну, вот я смотрю, популярная история с отпуском. Вообще, честно говоря, да, вот из таких там каких-то больших соображений, я понимаю, что тут там смесь желание там причинять добро, да, и популизма. Но с другой стороны, да, это неудобно, да, но это там обстоятельства, может быть, работодатель решит. Это же работа такая тоже, там, в ситуации с экономикой, у которой наблюдают существенные сложности, будут наблюдаться по объективным там причинам внешнего характера, может быть, как-то поосторожнее с выходными-то и прочими. И так у нас социальный характер ее достаточно серьезный. Ну, вот такое мое мнение. Хотя вот так с барского плеча я махнул, да пусть неделю отдыхают, детишки ходят, почему нет. Виталий Филипп пишет, что учителей у никого отпуска в 3 месяца нет. У них отпуск вообще не начинается с окончанием занятий. У них там еще ЕГЭ, например. Вот. А еще и ну, прочие другие занятия. В общем, нет у них никакого 3 месяца отпуска, но, может, учителя поправят. Вот, а если ребенок старше 11 лет и инвалид, его нужно сопроводить обязательно, например, добавляют, да? Вот, ну, вот много таких обстоятельств. Дочь идет, 10 класс, пишет нам Наталья. Все эти годы я ее провожаю. Всегда фотографируемся вместе. Пойду обязательно, и она рада этому. В нормальных организациях всегда предоставляют выходной или можно задержаться 1 сентября. Это пишет Уно Бобенто, например. Так что насколько это существенная повестка для депутата Государственной Думы? Давайте с этой еще стороны посмотрим. Неужели нет других насущных вопросов? А учителей еще, Григорий СПБ напоминает, еще и каникулы. Но мне кажется, они работают, честно говоря. Не знаю, не учитель. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, да. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, я вообще-то целиком и полностью, как говорится, не из-за того же даже, что хочется лишний раз, как говорится, да, а просто у меня вот родители меня всегда провожали в школу 1 сентября, папе приходилось отпрашиваться, ну, мама там особо не работала, но в любом случае это как бы минус день все равно. Вот, и с точки зрения вот это там до 11 лет, не надо вот это вводить такое разграничение, потому что, ну что значит до 11 лет, это что, надо, значит, будет отслеживать у кого там детям до 11, и как это будет все происходить, все, государственный праздник и все,
как 13 июня, для всех.
Все дела.
Вообще да для нет. всех, да, понятно, как 12 июня. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Алло, давайте с вами, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот относительно 1 сентября вот этого законопроекта, у меня вот ребенок в 2008 году пошел в школу, я помню, да? Но он окончил уже школу, это, чтобы понимали, в Южном административном округе города Москвы. Не буду номер говорить. Вот. И тогда, значит, я помню, да, я не смог пойти. И жена тоже не смогла пойти, да. Я не смог пойти, почему? Ну, я работал, начальник мне сказал, говорит. Ну, я не просил, как бы. Жена сказала, ну, она вообще не могла пойти. А мне говорит, ну, вот принести справку, что жена не может пойти, и это самое. Тоже, как бы, не взяла такую же справку, чтобы вдвоем, типа, не пошли. Ну, с работы не отпросились. Поэтому бабушка с дедушкой пошли, все нормально. Отвели ребенка в первый класс. Поэтому я считаю, что, в принципе, пусть создадут закон, да. Но это в индивидуальном порядке надо решать все-таки, не так вот.
В индивидуальном порядке. И телефон тоже решил, что он работает в индивидуальном порядке. Я все же немного не про это хочу поговорить. Да? Я хочу поговорить про то, что мы как-то готовы из-за ну, таких достаточно каких-то понятных, с одной стороны, да, с другой стороны, достаточно редких моментах в нашей жизни, да, менять там законодательство, в том числе трудовое. Может быть, в какую-то другую сторону его стоит рассмотреть. Может, есть поважнее проблемы. Вот. Но я понимаю, насколько это резонирует в сердцах, да, насколько это облегчит, возможно, это самое первое сентября многим родителям. Не знаю, ваше мнение слушаю.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Владимир, я уточнить просто хотел. Жена у меня педагог, учителем работает. Не отдыхают они 3 месяца. Ну, какое-то детское заблуждение, что учителя отдыхают 3 месяца.
Это наша зависть нас говорит. Мы так считаем.
Супруга вот в этом году освободилась в середине июля. Где-то в середине августа уже она вышла.
Ну, то есть месяц потолок, да? Месяц максимум, это, мне кажется, меньше, да?
Да, да. Плюс-минус где-то так, да.
Да, спасибо. Ну, вот оно уточнение, Виталий, вы просили. Я думаю, что, ну, распространенное заблуждение, что они все отдыхают. Можно сказать, а что они в пионерлагеря ездят в детские, да? И какую-то такую историю придумают. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Еще раз, добрый вечер, еще раз я хотела уточнить. Учителя в школе, во всяком случае, раньше, сейчас, я думаю, не знаю, как сейчас, но всегда отдыхали 48 рабочих дней. Это был отпуск именно летом. А все каникулы учителя работают на месте, но без детей. Может быть, какие-то кружки там существуют, не знаю сейчас. Вот. Но работают они исключительно в школе, без детей. Вот. Так что не нужно говорить, что у нас очень много, я педагог, у нас очень много свободного времени. Нет, делается очень много работы вне учебного времени. Вот, на рабочем месте.
Ну, спасибо. Но мы же любим, спасибо за уточнение, мы же любим пообсуждать чужую работу, считая, что никто ничего не делает, кроме нас, да? Вот 730-й пишет, например, что... А вот вечером, если старшеклассник, как его пьяного встречать? Выходной 1 числа точно нужен. Ну, он шутит, конечно, понятно. Я все-таки хочу обратить ваше внимание, что Госдума-то, она особо в отпуск не уходила, там ее вызывали несколько раз по срочным вопросам изготовления заявлений. Я думаю, что сейчас она выйдет в полной мере, и мы с вами погрузимся в чудесный мир предложений депутатов. Но я, правда, надеюсь, что они будут все содержательными. Вот, хотя, насколько я не могу оценить, да, вот я считаю, что когда там один товарищ из новых людей... Молодой и юный депутат, да, предлагал навсегда все майские сделать выходными, да. Но он тоже вот популизмом занимался. Я думаю, что здесь про 1 сентября. Потому что, ну, дальше же можно много таких историй наплодить, да, что и... В другие государственные и знаменательные даты можно праздников нарезать. Ну что подумаешь, день там, день сям и так далее. День взятия Бастилии, вот как Хикель предлагает тоже отмечать. Я все-таки, опять же, выражу надежду, мы за этим будем следить, что у депутатов, да, будет другая повестка. Не только связанная с получением от нас с вами симпатии в их адрес, не только вот такие... благие намерения и пожелания, да, но еще и вопросы, в том числе и развитие нашей экономики, возвращая к началу нашей передачи вас, о том, о чем говорил господин из Минвостока развития, да, вот, о том, что есть направление, где нужно предпринимать решения, и там прозвучало, не знаю, слышали вы или нет, о том, что даже можно, соответственно, деньги в долг брать, чтобы инвестировать их, да, в том числе инвестировать в добычу, да, вот, разведанных запасов в той же самой Арктике, для того, чтобы эти полученные средства тут же реинвестировать в развитие, да, что и в этом есть шанс. Вот эти решения нужны. Здесь нужно думать, смотреть, как в сложившейся ситуации развивать страну, да, что делать, пока вот такая ситуация, да, как именно достигать того самого технологического суверенитета, какими усилиями? Сегодня Мишустин же на эту тему сказал, да, что будет беспрецедентная поддержка российской микроэлектроники. Это вот про это. А мы все ищем, где бы нам отдохнуть, да? Как бы уже день только... Уже кончился день, я только что встал и уже устал, да, как у поэта было одного. Ну вот, честно говоря, преисполнен я некого такого ожидания, что депутаты, собственно, будут радовать нас другими вещами. Кстати, напомню, если вы забыли, да, периодически обещал вам напоминать, что у нас в городе скоро выборы с вами. С 9 по 11 сентября мы выбираем муниципальных депутатов. Кто это такие и что это такое, я неоднократно вам рассказывал. Наверное, еще расскажу, позову представителя каких-нибудь еще политических сил. Пообсуждаем с вами, позадаем вопросы. У нас иногда получается интересно, особенно когда представители политических сил женского пола, амбиций серьезных, знаний не очень глубоких. Да? Ну вот, посмотрим. Сейчас тоже общаюсь там с рядом политических персонажей, посмотрим, кого занесет к нам первого, думаю, что будет интересно. Вот, ну и напоминаю также, что вы можете по своему району города Москвы на моем сайте, который называется очень просто, asafov.ru, найти всех голубчиков, кандидатов зарегистрированных, они там все в том или ином виде отражены, и, соответственно, посмотреть на них еще до выборов, чтобы выбрать посимпатичнее и поинтересней, вам поближе, да, почитать, кто это, что это, потому что, несмотря на кажущиеся, так сказать, мелкоту этих выборов, они достаточно важны для нас с вами, потому что они формируют, принимают участие, в том числе в формировании среды вокруг нас. Один умелец в Ютубе посчитал число депутатов в мире. Оказалось, 41 тысяча человек. Это мало что-то, Виталий, или их значительно больше. У нас по стране, я как-то считал, 16 тысяч со всеми самыми мелкими. А тут на весь мир 41 тысяча. В Китае значительно больше. В Китае там каждый муниципалитет, там достаточно большое их количество. Они там избираются очень интересно в некоторых землях Китая от профессиональных сообществ. То есть депутат от докторов, депутат от полицейских чуть не срифмовал, да? Депутат от пожарных. Вот кто представлен из таких прав рабочих, да, прав сообществ в округе, от того и депутат. И поэтому их там достаточно серьезное количество. Это только парламентарии и законодатели в парламентах стран, вы имеете в виду, да? Ну, может быть, 41 тысяча, может быть, тогда, наверное, похоже. Но, опять же, есть парламенты, где очень много сидит людей, больше наших 450 голубчиков, да, бывает и меньше. Вот, но напоминаю еще раз, да, что к теме выборов мы будем с вами еще возвращаться. Не знаю, правда, когда, потому что есть и насущная политическая повестка, и о ней мы тоже будем говорить, и завтра мы об этом поговорим тоже. Вот несколько новостей сегодня не попали в наше обсуждение, но, возможно, попадут завтра. Желаю всем хорошего вечера. Наверное, будет теплый перед похолоданием, возможно, последнее, возможно, нет. Но надеюсь, что синоптики ошиблись, мы еще увидим с вами тепло. Напоминаю, что это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», что с вами мы встречаемся завтра снова, ну и так и будем делать дальше. Хорошего вечера, слушайте радио.